подкасты «Радио Свобода».
Привитание! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юры Дракахруст, а так само удельники нашей сегодняшней гуторки – это медиаэксперт Павлюк Быковский. Павлюк, добрый день.
Витаю вас.
И керавник белорусской программы «Чатам Хаус», доктор политических наук Рыгор Остапі. Рыгор, привитание.
Привитание.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это «Як белорусы ставятся до войны». Вядомыя дадзеныя шэрагу расійскіх даследных цэнтраў пра тое, як ставяцца расійцы. Збольшага дадзеныя вядомыя па цэнтрах, якія блізкія да расійскіх уладаў. Это ВЦИОМ, это ФОМ, дадзеныя Левада-цэнтрам пакуль невядомыя. Дык вот паводле ФОМа, паводле ВЦИОМа, довольно значная частка, ладная частка расейцев подтримливая войну, подтримливая, как там это называется, специальная военная операция. Ускосно про то, что хуже за все даденные такие, свечи, до речи, даденные и в ЦИОМа, и ускосно про это, до речи, свечат даденные или водоцентры, которые были поведены напередодні войны. Яны зафиксовали вельмі резкий рост рейтингу Путина. У студені лютым 10 на 10 пунктов до 70%. Что хутчэй за все свідчить про то, что, ну, магчыма так и есть, что значная частка, магчыма большасць, магчыма не 70%, але значная частка и большасць расейцаў падтрымліваюць эту операцию. А что относно Беларуси? Як у Беларуси? Рыгор, может, есть какие-то свежие даденные, ці можно зрабіць некие высновы на конт того, як вось яно у Беларуси, ну, поводле досвіду, скажем, інших ситуаций, поводле досвіду, скажем, долучення Крыму до России.
Добрый, дякую великі, добрый день всем. Я, певно, почну с того, что дадзеных на самом речь про ситуацию в Беларуси все ж таки крыху есть. Так, есть дадзеные, которые робим мы, Чатам Хаус, есть дадзеные, которые робил ранее НИСЕПТ, есть дадзеные інших белорусских и замежных социологов, которые, на жаль, не публикуются, але, в принципе, они існуюць у природе. И яны больш-менш нам адлюстроўваюць наступную ситуацию, что белорусское грамадство может быть нават там поделены там 40 на 40, там 35 на 45, неким иншим, да, вот таким стане одно за того, кто виноват в этой войне. Так, то бы тут есть выразная поделенность, и это шмат очень связано с медоспоживанием людей. Так, те люди, которые находятся вот в телевизор, шмат глядят, те люди, которые старейшего возрасту, и они наибольш схильные подтримливать войсковые деяния России на территории Украины. С другого боку, есть люди, которые предусім споживают информацию про интернет, с белорусских незалежных медиа, и они натурально критично ставятся до войны России во Украине. Але что бедновое этих людей, так? И что, в принципе, цалком подтверждается дадзенами, например, с 14-х, 15-х, 16-х годов НИСЕПТ, что белорусы супраць войны. То бок беларусы могуць по-розному ставіцца, хто вінаваты, хто не вінаваты. Але калі казаць беларусам, ці збіраецеся вы нешта рабіць на гэтай вайне, ці хочаце вы гэтай вайны, так? То беларусы выразна кажуць, не, Беларусь не павінна гэтаму дзейнічаць, Беларусь павінна быць нейтральнай краінай, Беларусь павінна стаяць з боку і не падтрымліваць ні адзін, ні другі бок. Гэта прыкладна тое, што мы бачылі раней, вось у дадзеных НИСЕПТ, там 14, 15, 16, гэта мы бачылі тое, што мы калі пыталіся Чатам Хаус у лютым 22-го году, і гэта прыкладна тое, што бачым мы зараз, у нас яшчэ не гатовыя ўсе дадзеныя, але мы ўжо паволі над гэтым працуем, мы таксама бачым, што вось гэты беларускі антываенны кансэнсус ён існуе, то беларусы не хочуць, каб Беларусь некім чынам удзельнічала ў гэтай вайне. Нават у тым памеру, якім яна цяпер ужо ўдзельнічае.
Ну, я хацеў бы дакладніць, вот у расейцаў, наколькі я разумею, адзін з матываў гэта ну, як бы тое, што вайна закранае расійскія нацыянальныя інтарэсы. Вот інтарэс Расіі, каб забяспечыць бяспеку, Украіна уяўляе сабой небяспеку для Расіі, і таму, маўляў, ну вот мы ваюем, мы вымушаны. Наколькі я разумею, для беларусаў ніякага нацыянальнага інтарэсу свайго в этом няма. Бо, умовно кажучи, калі б напалі на Беларусь, ну, магчыма, беларусы бы і не былі такімі пацыфістамі. А вот паколькі інтарэсаў сваіх няма, вот які тут механізм, на ваш погляд?
Я думаю, што гэта как, безумоўна звязана з тым, што беларусы адчуваюць, што ну, вайна не тое, што не, как бы, яны не зацікаўлены в этой вайне. Яны, беларусы, зацікаўлены ў адсутнасці вайны. І вось у гэтым шмат у чым вынікае іх стаўленне да вайны. Тое, што беларусы разумеюць, што вайна, гэта азначае тое, што людзі будуць горш жыць, людзі будуць паміраць. Ну, мы ўжо бачым тое, што эканоміка якбы трішчыць па швах. І гэта ўжо відавочна адбываецца. І, адпаведна, людзі будуюць свой інтарэс, сыходзячы з таго, што якая карысць гэта для мяне, так? При тым, што ўсё ж такі ў беларусаў няма ніякіх сентыментаў, якія ёсць у жыхароў Расіі, адносна там нікай буйной дзяржавы, нікага знешняга ўплыву, гэтак далей, нікага там, ведаеце, жадання кіраваць кімсьці. То бок гэтага нічога ў беларусаў няма. Беларусы усведамляюць сябе асобныя нацыі, которая мае, як усе нацыі, которые складаюцца з 10 мільёнаў жыхароў, досыць абмежаваныя інтарэсы, которые базуюцца на пачуцці ўласнай бяспекі, на пачуцці эканамічнага дабрабыту, нейкай там павагі да нас з боку іншых краін. То бок вайна, вось гэта, на ніякім бокам не можа пісацца.
Павел, у мяне да вас пытанне пра, скажам так, змены тону беларускай прапаганды. Я вось бачыў па расійскіх апытаннях, там ўсё ж такі як бы асноўны матыў, чаму людзі падтрымліваюць вайну. Это як ні дзіўна, не вот это высокія геапалітычныя інтарэсы там, а вот маўляў, украінцы крыўдзяць, крыўдзілі рускіх людзей у ЛДНР. Вот яны там, значит, им геноцид ладили. Ну и вот мы как бы их обороняем. Але варто сказать, что у Беларуси вот гэтая тема, яна здаецца, ну, як минимум до 20-го года, а может и поздней, ці не присутничала, ці увогуле была лесней на адварот, калі Лукашенко, скажем, там, памятаем інтерв'ю Савіку, казаў, што хто супраць Украіны, так іх знішчаць трэба. І законодавство беларускае трактавала аднолькава людзей, якія воевалі і на баку Украіны, і на баку гэтых самаабвешчаных республік. Вот калі наратывы беларускай прапаганды ўжо сталі такімі же, як і расійскімі. Такімі же, як тое, што кажуць Салавьёў, Скабеева, Киселёв, Симонян.
Ну, я бы сказал, что адрозненне все-таки еще есть, и важный принцип то, что в Беларуси завсёды было, абы не было войны, и он заховывается, и іншае питание, что альтернативная номинация, то, что отбывается в Украине, услед за российской пропагандой, все-таки не называется войной. Ведущий АНТ на уникальном выпуску кажа не войне, але Россия миротворцы, а киевская хунта, это вот яны распаливают войну. Ну, те там так званый коллективный Запад, те американцы воюют с Россией на территории Украины, а все остальное это уже, так бы мовить, ляльки, якими дергают за ниточки. Гэтый пласт прысутнічае таксама, і важна тое, што калі гэта не называць вайной, выкарыстоўваць нейкія эвфемізмы, то гэта выглядае крышачку па-іншаму для людзей, якія спажываюць гэтую прапаганду. Што тычыцца зменаў у наратывах, то ў параўнанні з 14-м годам, у 14-м годзе, калі была анексія Крыма і пачаліся все гэтыя забурэнні на ўсходзе Украіны, беларускі рэжым моцна разбаўляў расійскую прапаганду, Так, по-ранейшаму дзяржаўныя тэлеканалы шмат бралі контенту менавіта з расійскіх каналаў, але пры гэтым яны выкідывалі намінатыўную такую функцыю, хто з кім ваюе. Там атрымлівалася так, што кагось нейкі самалёт ці верталёт збіваецца, але хто яго збіў, не сказана. І яны пазбягалі сказаць, гэта зялёныя чалавечкі, там ці сепаратысты, там ці тэрарысты, ці гэтак далей, гэтак далей. То бок для людзей, у якіх ўжо ёсць нейкае перакананне, што адбываецца, складалася ўражанне, што яны разумеюць, што адбываецца, а для астатніх ацэнкі адсутнічаюць. І вось менавіта прыблізна восенню мінулага года у беларускай прапагандзе вось гэтае разбаўленне і выкіданне маркераў перастала выкарыстоўвацца і сталі называць кіеўскія ўлады кіеўскай хунтай і нацыяналістамі, нацыстамі. І вот зараз даволі актыўна праводзіцца думка, што нацысты забіваюць мірных грамадзян в Украіне, а расійскае войска мусіць іх бараніць ад вот гэтых вось забойцаў, нацыстаў і так далей, і так далей. Украіна быццам бы варочваецца ад міру. І тут перастаноўка сістэмы каардынат, новая рамачка, у якой ўсё дзейнічае быццам бы ёсць мы і наш саюзнік, мы змагаемся за мір, нам супрацьстаіць сусветная закуліса, там ці калектыўны захад. І вось усё гэта разам, ну, людзі сталі ахвярай, мы ім спачуваем, але ўсё разам Лукашэнка спрабуе разам з саюзнікамі абараніць простых украінскіх грамадзян, якіх мы па-ранейшаму любім. То бок у гэтай сістэме каардынат у прынцыпе не ўзнікае пытанне пра вайну, ці яно вельмі такое зменшанае, не так гучна успрымаецца. Хутчэй гучыць пытанне пра тое, што мы не вінаваты і мы імкнемся да міру, і ўвогуле ёсць акрамя іншага ваенная пагроза Беларусі, бо прыводзіцца ў тым ліку вырванае з кантэксту і або неасцярожнае выказванне прадстаўнікоў Украіны, якія кажуць, што яны могуць адказваць на стрэлы з беларускай тэрыторыі стрэламі па беларускай тэрыторыі. Ёсць яшчэ і дэгуманізацыя, ну як уж без яе, тут ужо Рыгор Азаронак даволі актыўна займаўся дэгуманізацыяй пратэстоўцаў у Беларусі. Зараз ён займаецца тым жа самым у дачыненні да украінцаў. Там ужо гучыць пра тое, што яны не людзі, проста даслоўная цытата, нават вампіры, якія харчуюцца крывёй і гэтак далей. Ну, ўсё гэта разам прысутнічае. Трэба зазначыць, што ўсё гэтае абвінавачванне суправаджаюцца тым, што на нас ціснуць, нам скармліваюць фейкі, і мы мусім бараніцца. Калі казаць, што людзі мусяць гэту давяраць таму, што паведамляе дзяржаўныя медыя, я думаю, што не моцна давяраюць. Але вось арэха вот этих всех выказванняў, яно разыходзіцца не толькі праз дзяржаўныя медыя, бо ёсць людзі, якія любяць Расію, незалежна ад таго, любяць яна Лукашэнку ці не. Ёсць людзі, якія, можа быць, кепска ставяцца да выбару Украіны, што таксама можа быць не звязана з канкрэтна гэтай сітуацыяй. Ну і ўвогуле ёсць розныя ідэалагічныя ўяўленні ў людзей, як павінен пабудаваны быць свет. І ўсё гэта разам выкарыстоўваецца прапагандай, бо кожнаму, хто гатовы выслухаць або гатовы успрыняць такого кшталту выказванні, падкізваецца крышачку корму. Ну, а ваенная сітуацыя заўсёды дае вельмі шмат фактаў, якія розныя бакі могуць інтэрпрэтаваць на сваю карысць.
Рыгор, а вот Павел ўжо сказаў пра тое, што ёсць людзі, якія любяць Расію незалежна ад таго, ваш прагноз, ці можа ўжо какие-то папярэднія дадзеныя ёсць, это вельмі важна. Мы памятаем, што стаўленне да Расіі ў цэлым у Беларусі было даволі пазітыўнае. І гэта паказала і хада беларускай рэвалюцыі, падзея ў 20-го году, калі значная частка пратэстоўцаў была настроена прарасійску, у тым ліку і кандыдаты. І ваше апытанне Чатам Хаус, таксама паказвалі, скажам, стабільна станоўчае стаўленне да Пуціна. Там такі, правда, парадокс быў, што значная частка, ледзь не траціна, у кожным апытанні казала, што я стаў ставіцца горш да Пуціна, Вот. Але тым не менш, лічбы не мяняліся, як бы іх ставлі. Здаецца, каля 50%, ці нават больш. Ну і, адпаведна, да расейцаў таксама, да Расіі было вельмі станоўчае ў цэлым стаўленне. Як на ваш погляд, вот это зменится, может, уже изменилось за эти вот два тыдни?
Я думаю, что это безумовно изменилось. То есть мы побачим это у личбах праз некий час, але это докладно, что можно сказать, что ставление до Владимира Путина, до Кремля, до российской влады, оно изменилось. То бок люди інакш теперь глядясь на эту ситуацию. Это тут не только та, ведаете, с кровавостью связано, так, але з, певна, з социально-экономичными наступствами всех этих подобных авантюров. То бок мы бачим, что будет снижаться подтримка Владимира Путина, будет снижаться подтримка Кремля. Наколькі будзе змяншацца, пагаршацца, да, стаўленне да Расіі, ну, гэта, пэўна, яшчэ заўчасна казаць. Бо беларусы ўсё ж такі па-рознаму глядзяць на Расію. Беларусы бачаць не толькі Владзіміра Пуціна, яны бачаць людзей, которые ў Расіі выступаюць супраць вайны. Таму яны могуць па-рознаму разумець Расію. Да? Бачаць яе разнастайнасць. Але не кажучи про самого керівника Росії, то я думаю, що тут, ну, це фактично буде відбуватися. Буде відбуватися погоршення, яке буде означати зменшення, в принципі, проросійських політиків в Білорусі. То ми побачимо, що прикладно Олександр Лукашенко і Володимир Путін не стануть прикладом тим же самим. Да, то бок яны ось гэты вобраз там некага мудрага Пуціна і так далей, ну ён будзе скатвацца ось прыкладна тое самае, да, што гэта нехта брутальны, жорсткі, крывавы, і ось такі вобраз ён і будзе мець. То гэта па сутнасці вельмі падобна да вобраза Лукашэнкі.
Павел, вот да гэтай тэмы, пра якую на пачатку сказаў Рыгор, это, до речи, вельми такая цікавая околичность, что коли российцы займают некий украинский город, больше-меньше великий, первое, что они робят, это отключают украинское телебачение и врубают свои. Это вот як самое головное, что им сдается, что это меняет все. Алена Самреч, вот на ваш погляд, в оценках людей, какую роль как бы отыгрывает пропаганда? Вот все можно сделать пропаганду, бо в Беларуси зараз, ну скажем, незалежные СМИ, они все в загоне, они все экстремистские, они все про ВПН и так далее. Тем не менее, вот телебачение может сделать все, телебачение у якой ступені погляд, які транслює телебачення, якби робиться всеагульним, ці не робиться?
Ну, глядите, спочатку я хочу сказати про ситуацію з Україною і російськими спробами пропаганди. Там є технічна помилка з російського боку, бо ефірне телебачення для України не має такого великого значення, там вельми моцне розвиття інтернету, і люди навіть можуть не ведати, откуда вони глядять це телебачення, паскабельні сітки інтернет чи ефірне, вони усе рівно мають доступ до інтернет-телебачення України, яке сьогодні супротивить Росії. І пропаганда дзейнічає не імгненна, їй треба вирощувати добре ставлення до тих наративів, які продаються. Зерня закинути, потім дочекатися, поки воно заспіє. Ось у Білорусі, вже вертаючись до нашої ситуації, в межах моніторингу медіа IQ ми зауважили ще у листопаді з'явлення мілітарізації свідомості, от таких от речів, коли на ваглову угла ставилася безпека, військова безпека, коли треба було об'єднуватися і, може бути, ахвірувати усім остатнім. для вайсковай бяспекі, і гэта праводзілася нават з заклікамі, што я буду накіроўваць свайго сына на вайну і гэтак далей, то, што ішло па беларускім тэлебачанні, яно хутка спрацаваць не можа. Але калі гэта будзе працягвацца доўга, то на кагосьці гэта можа спрацаваць як адзін з фактараў. Другі момант, калі ўжо зноў-такі казаць пра Беларусь, то да, я так думаю, што да таго моманту, калі не трэба будзе беларускім салдатам ваяваць за чужыя інтарэсы на тэрыторыі Украіны, гэта ніяк асабліва не ускалыхне стаўленне да Расіі. Яно будзе прыкладна вагацца, але на ўзроўні, як оно было раней. Але калі раптам, не дай Бог, беларускія салдаты трапяць у гэтую бойку, адразу это стане свая тэма, свая праблема, не абстрактная праблема, і тады стаўленне памяняецца. І зноў-такі прапаганда не здолее тут хутка нешта зрабіць, бо людзі будуць успрымаць гэта як асабістую праблему. Наконт магчымасцяў нешта памяняць, я думаю, што шмат што зроблена ў гэтым накірунку, бо упэўненасці, што не фейкі пра тое, што адбываецца ў Украіне, тое, што нам паведамляюць украінскія медыя, заходнія медыя, беларускія незалежныя медыя, што гэта не ёсць нешта пастановачнае, што гэта не ёсць, так мовіць, Галівуд, няма ў шмат каго з людзей. Вот я займаюся там ліку сацыяльнымі сеткамі і месенджерамі, шмат хто адмаўляецца прымаць такую карціну свету, дзе нашы будуць бомбіць Кіеў. Бо гэта цалкам супярэчыць таму, што яны могуць сябе ўявіць. І таму прапаганда дае добры адказ, што гэта Украіна сама сябе бомбіць для таго, каб пераканаць усіх, што гэта робіць Расія. І шмат хто з людзей не гатовы расставацца са сваімі уяўленнямі пра тое, як пабудаваны свет, і гатовы прыняць вот такі пас і казаць, ну, гэта або сапраўды усе хлусяць, і мы не ведаем, дзе праўда, або, ну, вось, хутчэй за ўсё, вось гэтыя нацысты так і робяць. Всё гэта разам працуе комплексна і расходзіцца за межы даверу да дзяржаўных медыяў. Гэта даволі важна, бо рэха, якое разыходзіцца, праходзіць у тым ліку праз тыя каналы, якімі не карыстаюцца спажывачы дзяржаўнага тэлебачання. Гэта прысутнічае ў размовах у шмат у каго. Ну і, натуральна, тут працуюць яшчэ і брыгады троляў, якія праводзяць меркаванні, якія карысныя для Крамля ў гэтай сітуацыі.
А наколькі вось гэтыя крамлёўскія наратывы моцна праводзяцца ў сацыяльных сетках? Ці ўсё ж такі большую стаўку робяць на традыцыйныя тэлебачанні? Вось, скажам, телеграм-каналы кшталту жоўтых слів там, ну і іншых. Наколькі они як бы эфектыўны і ці, дарэчы, крыху іншы ў іх месяц, чым у дзяржаўных медыя?
Я думаю, што тут пытанне, што лічыць эфектыўным, бо жоўтыя слівы хутчэй занятыя дыскредытацыяй беларускай апазіцыі, зараз яны проста падключыліся да тэмы вайны ў Украіне. А цалкам беларускі кіроўны рэжым найперш робіць стаўку на тэлебачанне, на традыцыйныя медыя, і Александр Лукашенко, калі абмяркоўвалася, як нам трэба праводзіць інфармацыйнае змаганне з апанентамі, напрост казаў, ну, вы пераацэньваеце інтэрнэт, трэба трымацца за тэлебачанне. І калі меркаваць па бюджэтах, якія вядомыя, ўсё ж такі больш грошаў пайшло на тэлебачанне. Але разам з тым саюзная расійская дзяржава накіравала сваіх спецыялістаў, якія працуюць у сваіх жа інтарэсах Расіі, але ў тым ліку для беларускай аудыторыі. І там вось такія рэчы прысутнічаюць, яны даволі эфектыўныя. Ён розні ад даволі драўлянай беларускай дзяржаўнай прапаганды, расійская прапаганда працуе на аутсорцингу, там ёсць шмат розных камандаў, якія маюць большыя ступені свабоды, і таму яны могуць па-рознаму на некаторыя рэчы рэагаваць. Я не скажу, што яны пераканаюць усіх, гэта, ну, безумоўна, не так, але, ну, да кагосьці дагрупацца яны могуць.
Рыгор, а зараз у мене пытанне, ну, ізноў жа, можа быць, гіпатэтычнае такое. Як зменіцца і змяняецца стаўленне беларусаў да Захаду і да Украіны? у принципе, коли падает Россия, вы сказали, что падает, из этого априори не обовязково так. А вот как ваш прогноз, тем же веда?
Я думаю, что тут еще достаточно рано казать про некие там далекие наступства, бо, ведаете, белорусы, в принципе, добро ставились до Украины ранее. То бок, критичное ставление до Украины, оно аккурат было сирот вот этих там 10-15%, которые наибольш ядерные, как бы, прихильники Александра Лукашенко, которые максимально отвязаны, антизаходные, антиукраинские, антилиберальные и так далее. То бок, больше таких людей не стало, так? При этом, с другого боку, политического спектра, я думаю, что тут, видаете, навод не только бы выросла там колькость людей, которые спочивают. Я в Украине и там больше прихильно ставятся до Захода. Я думаю, что их привязанность повеличилась. То бы это не колькостно, что изменилось, а якостно. То бы люди ставятся там до Украины вельми близко. И вельми близко воспринимают ее проблемы, вельми близко воспринимают украинцев, разумеют, что это на самом деле, ну, это и геополитичная такая борьба, да, то как бы они воспринимают, что вот теперь мы, это не то, что, видите, как мы там сейчас любили рассказывать, что мы не геополитичный там конфликт, там, мы привожие белорусы, опранули все белое. Але, как бы, что теперь белорусы разумеют, что это вельми серьезная борьба помеж фактично там злом и добром, там, белым и темным, вот в таких колерах это теперь воспринимается, да, то я не думаю, что тут нечто изменилось у лишбах, и оно изменилось именно то своим таким, видаете, у востреми воспринятия.
Ну и еще одно питание, и снова же, к чему прогноз, к чему, как бы, веда ваша, это вот та проблема, якая была спороджена войной, проблема отказности, то есть, говорят, вины Беларуси за войну. Ну, из державы Республики Беларусь летят ракеты в бок Украины. Минавито с Беларуси, как бы, фактично идет головный удар по Украине, удар на Киев, как раз частки идут про Беларусь. Ну, и про это уже шмат и пишут, и говорят, и отбываются навод певные инциденты, коли на белорусов як бы распаўсюджваецца адпаведное ставленне украинцев, на всех. Вось, не только особисто на Лукашенко. Дарэчы, вот социологическая группа «Рейтинг» в Украине задала своим респондентам, значит, кто виноват в России в нападе, кто виноват в Беларуси. В России все относительно, мне сдается, там 53 на Путина складают вину, а 38 и на Путина, и на русский народ. А относно Беларуси 70% на Лукашенко, а 24 и на Лукашенко, и на белорусы. Ну, четверть, это немало. А вот белорусы, на ваш погляд, как бы они отчувают свою отказность?
Я думаю, что... Ну, зараз нас нема дайзных про это казаць, але я думаю, мы выразно бачым, что, ну, частка людей, наибольш актыўная частка белорусского грамадства, безумоўна разумее, что, ну, есть проблемы. Да, то вот мы не можем игнорировать ситуацию, коли с нашей территории летят ракеты, взлетают самолеты, идут танки, идут военные и так далее. То вот мы бачим то, что на самом деле это все есть, и спробовать неким чином сказать, что, видать, ну, мы не виноваты. Ну, это для некого, это может спрацуя, так? Скажут, ну, поспочуваюсь нам, что вот Лукашенко такий злый.
Ну, вы ведаете выдатно, что некоторые кажут, что Беларусь оккупованная краина. Ну, оккупованная, это такой спрос с оккупованного населения. У нас Лукашенко, и он, как бы, марионетка Кремля, мы тут такие меркования так само выказывают.
Я думаю, что у такого меркования так само есть аргументация. Я думаю, что просто проблема в том, что она не до конца может працавать. Ну, то, когда мы уявим себе человека, там, який живет в Харькове, так, Его зараз бомбять з Беларусі, ён їде праз усю там Україну, доїжджає до Варшави, сустракає когось з білорусом. Ну, как бы, что он скажет, да, у вас там энергетичный режим, вы не виноваты, белорусы. Ну, можно бы удавать такую аргументацию, но, ведаете, не зараз. Просто не зараз. То бок, это можно там неким чином обгрунтовывать, тлумачить, але все ж таки мы повинны установлять, что это наша отказность. То бок, что это наша краина, и мы за ей отказываем. І у некій ступені так само мусимо відказувати за те, що робиться в дочиненні до України. Принамсі, праз більшу допомогу з нашого боку Україні. Бо навіть коли ми не можемо, умовно кажучи, повпливати на той факт, що ми не можемо спинити російські ракети, які летять з території Білорусі, ну ми принамсі можемо допомогти якби людям, які потребують допомоги зараз.
Павел, а вот при вивученні, ну, наприклад, дискусії там в соціальних сітках, може бути, навіть можна вимірити якби долю. От суодносини, міркування, що білоруси не винуваті, білоруси не несуть відповідальності за Лукашенкові поводини, і інше міркування, що ну все ж таки какую-то несуть, а може і велику несуть, може от і винуваті, може і так само. Разом з ним злочинці.
Ні, вот таких вот лічбов у мене зараз немає. Ми, в принципі, розважали, чи, може бути, спробувати нечто подобне замірити, але ну, треба розуміти, що є інформаційні бурбалки, і те, що ми можемо зібрати інформацію з відкритих аккаунтів, може не перекрижовуватися з тим, що йде у закритих. Але присутніше і то, і друге, і є як експлуатація почуття вини, яка робиться як нашими українськими сябрами у дочиненні до білорусів, так і шерхом білоруських акторів, які таким чином хочуть досягнути певної політичної мети, об'єднатися вокруг свого діяння людей, або, наоборот, перекулити ситуацію для того, щоб їх опоненти чи їх конкуренти нечто проіграли в цій ситуації. Але мені здається, що тут ще є стан фрустрації, викликається доволі моцно, і ті з білоруських опозиційних гульців, які в цьому діяльнішують, мені здається, не мають рації. Але разом з тим, я згодний з Григорем, що шмат для кого подобного кшталту відчування вини стало штовхом для більшої активності, для праці волонтером, для збору хвірування, як на Червоний Криж, як на допомогу біженцям. До речі, треба зазначити, що білоруська пропаганда культивує два типи біженців. Добрі біженці бігуть до нас і в Росію, а кепські біженці бігуть у Польщу, Румунію і так далі. Ось. І все це разом присутнічає. І нельга сказати, що ми на сьогоднішній момент прийшли до нікої такої от основи, що ми праві, ці не праві, і ці є у нас вина. Є так само голос того, що не мусить бути колективної відказності, але у ситуації, коли усі устурбовані, всі хвалюються, прості рішення, прості оцінки доволі часто опановують більшу кількість людей, ніж тверозі розважання про індивідуальну і колективну відказність.
Добре, дякую великі Павлюк, дякую великі Григор. А за тим, як будуть розвиватися події, у тим ліку і як буде рушити громадська думка Білорусі, наші глядачі можуть зачити на YouTube-каналі «Свобода Прем'єр». Всього найліпшого.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привет, это канал «Свобода Премиум». С вами братец Дмитрий Гурневич, а сегодня на связи со мной Александр Невзоров. Добрый вечер, Александр Глебович.
Привет, ребят, привет, дорогие мои.
12-й день идет война в Украине, как говорит весь мир, или специальная операция, как говорят в России официальные власти. И говорят о том многие, что Россия не побеждает в этой войне. Ну а что, если это на самом деле какой-то коварный план Путина, план Б, план С и так далее? И на самом деле все идет по его плану. Вы вот не думали про это?
Вот так взять позорно, постыдно, бессмысленно проиграть, устраивать ежедневные истерики и выслушивать их? Нет, я думаю, что это такая не чекистская многоходовка, ведь он жил последние 10-15 лет под гипнозом представления о том, что он является обладателем невероятной по возможности армии, что он способен быть повелителем мира и что всякие там Америки, Англии, Франции, ну, существуют, пока это им разрешает Москва, но его мощь, его ракетно-ядерно-артиллерийские пехотные потенциалы превышают все мыслимое. То есть у него была абсолютно та же самая каша, которая есть в головах у диктаторов, потому что мы знаем, что даже южноафриканские диктаторы всегда были убеждены в том, что они обладают какими-то невероятными военными или боевыми потенциалами. И мы знаем, к чему эти иллюзии всегда приводили и как они бывали разбиты.
Ну, был Крым, был ДНР, ЛНР 8 лет назад, все удалось очень быстро и, как говорят многие, красиво, да, как бы, как Путин хотел, так и было. Почему сейчас все идет не так, как было, ну, на ваш взгляд, задумано, где Россия, где Украина, казалось бы, Россия – богатая страна, у которой 600 миллиардов резервов, и Украина, которая не могла себе позволить очень многое.
Ну, насчет того, что все было очень красиво, я бы поспорил, потому что вся история ДНР и ЛНР – это история грязная, уголовная, это история уголовных банд из России, засланных для абсолютной, по своей подлости, такой террористической операции внутри другого государства. И все участники этих банд были, как мы знаем, гражданами России и не скрывали своих желаний оттяпать от Украины кусок. Мы знаем, что в ДНР и в ЛНР к власти пришли не местные шахтеры, не бухгалтера и не компьютерщики. Это все было заварено и организовано Россией. И затем на протяжении 8 лет там поддерживался градус страха, градус ужаса, градус террора. И когда Европа предлагала навести, наконец, порядок, чтобы прекратились жертвы, чтобы могли спокойно по ночам спать дети, не думая, что откуда-то прилетела какая-то мина, причем никто не понимает, откуда и какая, и кто ее запустил, то Россия всегда была против. Россия всегда была против того, чтобы ситуация была отрегулирована раз и навсегда. 11 раз Совет Безопасности ООН предлагал ввести миротворцев. 11 раз! 11 раз ему в этом было отказано. Это нелогично, это не в наших интересах. Это не нужно, это не своевременно, это бессмысленно и так далее, и так далее. Никакого интереса к ДНР, ЛНР многие годы Россия вообще не испытывала, потому что стоит поднять стенограммы заседаний, например, Государственной Думы только за последние три вроде бы беспокойных года, вы знаете, сколько раз на заседаниях в 19-м, 20-м и в 21-м году упоминалось ДНР или ЛНР. Очень легко. Поднимаете стенограммы. Сейчас все делает за вас компьютер. В 19-м году один раз. В 20-м году один раз. В 21-м году, по-моему, два раза. И то это не были обсуждения того, что необходимо навести порядок или спасти людей, Нет, это были какие-то обсуждения бюджета, выдачи паспортов, гражданства. То есть это не было беспокойством на эту тему. Поэтому история ДНР и ЛНР совсем не такая красивая. Как
я она. Скорее имел в виду Крым, потому что после Крыма там фактически не было никаких боевых операций именно на самом Крыму, и мир, в принципе, ничего не смог сделать против России. Не было таких санкций, которые бы Россия не восприняла, скажем так, легко, потому что сейчас Россия тоже утверждает, что она воспримет их легко, но это совершенно другие. Ну,
правильно, совершенно она утверждает, потому что эти санкции в основном бьют по цивилизованной части России, которая всегда делала ставку на Запад, которая понимала силу и важность западного просвещения, западной материальной культуры, которая понимала и знала важность взаимоотношений с Европой, миром, Соединенными Штатами, Америки. Эти санкции по ним, вот этому всему кошмарному быдлу, которое никогда в жизни не ездило, не интересовалось, не волновалось, для которого не существует ни западной науки, ни который слово «коллайдер» слышит первый раз в жизни и думает, что это какой-нибудь там где-нибудь планета. Вот санкции их не волнуют, ведь когда Европа принимает санкции, она полагает, что она делает жизнь народа хуже. Да? Вот эти вот санкции, которые уже адресованы непосредственно населению, народу, Европа не понимает, что есть тот уровень жизни, хуже которого быть не может. И никакие санкции не работают. Они как жили со своими очковыми сортирами, они как строят полоскалки на реке для того, чтобы там стирать и полоскать белье, они как смотрят российское телевидение, упиваясь его пропагандой, так и смотрят. Для них ничего не поменялось. Эти санкции ударили не по ним. И такая же, а вот эти вот посткрымские санкции были вообще смешными. И наиболее тяжкими из этих санкций были санкции, которые правительство и президент России обратили на свой народ, лишив их там нормальных продуктов, лишив части тех плодов цивилизации, без которых жизнь, ну, по крайней мере, затруднительна. Поэтому Запад вслепую вводит санкции, плохо понимая, что он делает.
Есть у России, в принципе, лоббисты, у хорошей России, которая против войны, она вспоминает, эти лоббисты вспоминают Пушкина, Достоевского, Толстого, композиторов, русских художников, говорят, что есть Россия красивая. Но скажите, как в такой России, где родился там Толстой, условно говоря, возможно, в 21 веке 70% населения, но это по официальным источникам, которые поддерживают сейчас вот эту операцию, войну Путина против украинцев, которые, в принципе, ну, не будем тоже юлить, близко все-таки эти люди, и белорусы, и русские, и украинцы, как бы там ни было, воспитывались они 70 лет в одном концлагере.
Слушайте, вот глубочайшее заблуждение по поводу Толстых, Достоевских, Пушкиных. Вот вам кажется, что есть какая-то русская культура, которая противостоит этому всему великодержавному жлобству, этой шизофрении захватов, этой дегенератии подчинения всех и вся. На самом деле русская культура является первейшим проводником именно этого. Если вы вспомните столь любимого и почитаемого Западом Достоевского, то Достоевский у нас вот под этим тонким слоем каких-то страстишек и вилянием душ, это в чистом виде идеолог русского православного фашизма, который, почитайте внимательно, посмотрите, ведь вся вот эта вот билетристически-романтическая шелуха Достоевского ничем не отличается от такой же шелухи любого западного романиста. Но вот суть, конкретика, непосредственно идея, которая у него есть везде, про то, что Россия – это некий вечный сторож всего тупого, древнего, нецивилизованного, всего обращенного в прошлое, ненавидящего прогресс, науку. Ведь это же все идеи Достоевского. Обратите внимание на того же Толстого, когда тупая, примитивная, нерассуждающая сила является определяющей основной. Толстой, который спокойно врет в 4 томах о том, что происходило в 812 году, он называет поражение, в результате которого Россия бросила на поле боя 30 тысяч своих раненых. Поражение в Бородинской битве начинает воспевать как величайшую победу. Это ли не уродство, не вывих мозга? Какая тут русская культура?
Александр Леонидович, вот Путин уже угрожает миру несколько, ну, более недели назад ядерной войной практически. Но при этом вот еще один русский человек, известный в России и в Беларуси, Юрий Дудь, говорит, что вряд ли он ее пульнет, потому что человек, который садится там за стол 20 метров от своих министров, которые его главные союзники, там Шойгу или Герасимов, Генштаб, боится коронавируса, вряд ли он запустит такую ракету. Как вы считаете вообще, вот вы сами боитесь тоже ядерной войны, считаете это возможным или нет?
Понимаете, ядерная война такая штука, которую бессмысленно бояться или не бояться, да? Это все равно тот страшный костер, который себе человечество приготовило, и который рано или поздно неизбежен. И к этому надо относиться очень трезво. Что касается страха Путина за свое здоровье, да кого он-то в случае ядерной войны чем рискует? У него есть бункер глубиной 110 метров с бассейном, с оркестром, с лекционными залами, с роскошными поликлиниками и, вероятно, даже модифицированным выстроенным садиком. Он вряд ли когда-нибудь будет выглядывать в перископ на то пепелище, которое образовалось на пространстве мира и планеты, но просто чтобы не расстраиваться. Поэтому он сможет свои дни дожить в абсолютном комфорте, и его собеседники будут сидеть достаточно далеко от него и там тоже. Он-то чем рискует?
А как вы считаете, поскольку я белорус, меня интересует тоже вопрос Беларуси, потому что это единственное как бы, государство, фактически, которым правит нелегитимный руководитель, оно принимает непосредственно участие, потому что самолеты, которые бомбят Украину, они долетают в том числе с белорусских аэродромов. Белорусы очень переживают, потому что, как мы знаем, там свыше 70% белорусов против Лукашенко, там сотни тысяч выходили на улицы, но многие украинцы считают, что белорусы тоже причастны, как Россия. Лукашенко же говорит, что белорусы белые и пушистые, он так недавно сказал, пару дней назад. Как вот вам кажется, получится ли у белорусов именно как народа, я сейчас не говорю про Лукашенко, перед украинцами оставаться белыми и пушистыми в той ситуации?
Я думаю, что Украина мудрая страна, и она понимает, что в Беларуси такая же точно чудовищная диктатура, как и в России, и что белорусы очень многие вещи вынуждены делать из-под палки, из-под штыка, из-под полицейской дубинки, что они жертвы такие же, как очень многие люди в России жертвы. Мы прекрасно понимаем, что Лукашенко, да, вот он вписался в лакеи, в халуи к Путину, и что только благодаря Путину ему удалось удержать свою власть, только благодаря Путину ему удалось фальсифицировать выборы и подавить протесты, хотя и белорусы сами в этом в высокой степени виноваты. Я им всегда говорил, что революцию надо делать в соответствии с технологией совершения революции, а не снимать ботиночки перед тем, как встать на лавочку и помахать шариком в сторону диктатора. Диктаторы такие вещи не оценивают. Но вы и огребли по полной за всю свою человечность, за всю свою интеллигентность, за разговоры о мирном способе. Ну, вы получили все. Я думаю, что и белорусы, и все, кто причастны к сегодняшнему украинскому кошмару, они все равно виноваты. Они все равно виноваты, потому что они отдали себя в управление, они полностью подчинились абсолютному злу. Абсолютному Мордору. Они вольно или невольно, но стали орками, стали силами зла. Кто как перед кем будет оправдываться, это дело будущего. Я думаю, что после всего, что произойдет, после того, как это все завершится, просто, ну, смиритесь с тем, что на несколько десятков, а может быть и на сотню лет не будет любви, не будет дружбы, не будет понимания.
Сам Путин, на ваш взгляд, вообще боится людей в России? Потому что если вдруг говорят, что санкции приведут к какому-то краху экономики, там, как говорит Дерипаска, три дефолта 98-го года, и люди будут злые, они его свергнут. Вы верите в такой сценарий вообще? То есть, возможно,
это субъект? Это иллюзия, опять-таки. Потому что вот те санкции, которые могут сейчас и которые уже начали работать по отстегиванию России от цивилизации как таковой, эти санкции скорее радуют тот самый глубинный народ, который давно мечтал вернуться в пещеру социализма, давно мечтал вернуться в дерьмовую уравниловку, где не надо раздражаться от чьих-то инстаграмов на Багамах, где не надо начинать завидовать хорошему автомобилю, где все такое же унылое, серое, кошмарное, дешевое, ломкое говно, как оно когда-то было в 70-х годах. Для очень многих людей в России эти санкции являются прям вот манны небесные, они давно мечтали вернуться вот в эту серятину, вот в эту бессмыслицу, вот в эту пакость.
Еще буквально три вопроса коротких. Один из них касается возможного переворота внутри России. Может, вы видели, что там пишут некоторые такие, это скорее конспирология, что Шойгу готовит какой-то там заговор или кто-то. Вообще в России это возможно, на ваш взгляд, что внутри самой системы что-то произойдет такое, что, в принципе, испортит все планы Путина?
Ну, понимаете, если про заговор внутри путинских элит написано в средствах массовой информации, это свидетельствует только о том, что такого заговора гарантированно нет, да? Потому что заговоры на то и существует, что они в течение долгого времени, до последнего момента, пока не звучат первые выстрелы, они абсолютно сохраняются в тайне. Ведь война, которая готовилась на протяжении 6 или 7 лет, до последнего момента казалась всем абсолютной нереальностью. Если бы не несколько там городских сумасшедших типа меня, которые расписывали и описывали ее, и объясняли ее как цель и как необходимость всей политики Владимира Владимировича, то эта война была бы еще большим шоком, еще большей неожиданностью, ведь никто даже накануне, уже после того, как я, ну вот не знаю, ну все слова сказал, ну и на эхе Москвы покойном, и всюду, где только можно было, я об этом говорил, ну, к этому относились как к невзоровским фантазиям.
Поэтому я боюсь спросить, в принципе, на ваш взгляд.
А я боюсь вам ответить.
Да, но тем не менее, вот на ваш взгляд, вся эта страшная ситуация, когда, ну, с одной стороны, Украина очень такая, знаете, видно, что у них боевой дух, что они не сдаются. Да,
они потрясающие совершенно. И вот я могу сказать, что если бы все было по-честному, если бы все было, скажем так, по логике, если бы все было по реальности, то я вот как диагност, который умеет диагностировать эти ситуации, зная одну армию, зная другую армию, зная ситуацию, зная время года, зная мотивацию, зная политику, конечно, я и не сомневался бы в победе Украины. По крайней мере, но не в той победе, которая обычно подразумевается под этим словом, с марш-броском в страну противника, но, по крайней мере, в способности выдавить за пределы своей границы остатки вооруженных сил Российской Федерации, я бы не сомневался. Оказался настолько высоченным потенциал человеческий, воинский, настолько непримиримым. Ну, я, кстати, это всегда говорил об этом. Я знал, что они дерутся-то не хуже чеченцев. Потому что мне довелось, прошу прощения за откровенность, видеть у украинцев в бою. Правда, я тогда видел их с другой стороны. Я видел их на чеченской войне и видел, сколько страсти, сколько невероятного потенциала воинского демонстрировали силы унаунцо, которые сражались за свободу Ичкерии, которые для этой свободы Ичкерии делали и гибли, и бились, и были не менее самоотвержены и не менее искусными воинами были, чем сами чеченцы. Чеченцы, как выяснилось, неблагодарны им и быстро это забыли. Поэтому я знал, что такое украинская война, и понимал, что такое украинский стиль ведения войны. Я оказался прав в очередной раз. Потому что, да, они воюют безжалостно, но воюют великолепно.
Была последняя. То есть, как бы, если эти поражения российской армии будут больше и больше в Украине, если конфликт будет затягиваться, это как-то вообще повлияет на позицию Путина, на позицию власти в России? Или все-таки люди, как говорится, как классик сказал, схавают все это?
Я думаю, что прежде всего этого не переживет сам Путин. Вот это будет для него нестерпимо. Не забывайте, что последние 20 лет Россия не занималась ничем, кроме подготовки к войне. Россия только штамповала какие-то немыслимые ракеты, упивалась гиперзвуком, проводила парады, гипнотизировала себя и весь мир собственным военным могуществом и величием. Теперь, если это поражение неизбежно, конечно, пережить они этого не смогут никогда.
Россия на
втекающими и вытекающими для нас последствиями.
И последнее. Россия напала на Украину как раз после 23-го, когда на постсоветском пространстве, так, отмечается День Советской Армии. Завтра у нас 8 марта. На ваш взгляд, на что способен, в принципе, по максимуму Владимир Путин? Что он может сделать, например, ночь с 8 на 9?
Ну, я не думаю, что он будет каким-то образом свои воинские забавы связывать с так называемым 8 марта, хотя он большой фанат советских праздников и всегда старается делать очень символичное что-нибудь. Но за счет того, что он полностью под властью всякой конспирологии, в том числе советской конспирологии и нумерологии, в том числе, которая обычно идет такой закуской к основным конспирологическим блюдам, ко всему этому анербе с предками, с подвигами, с духовностью, вот всю эту херистику, да, которая живет в его голове, к сожалению. Я всегда говорил, что мозг чекиста – это очень легкая добыча для попов. Это очень легкая добыча не только для попов, но еще и для конспирологов. Попы здесь просто как бы некий такой некий фрагмент всего этого страшного конспирологического блюда. Но на ваш вопрос я не отвечу, потому что врать я не научился, а пугать вас не хочу.
Спасибо вам огромное. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Александр Неузоров. Это был канал «Свобода премия». С вами працал Дмитрий Гриневич Празі. Дякую за то, что были с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.